В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы на основании опыта недавних протестов, связанных с задержанием Ивана Голунова, попробуем понять, как не слить протест в условиях горизонтальной организации и плюрализма мнений, свойственных либеральной общественности. В московской студии активист движения «Бессрочный протест» Дмитрий Иванов, пресс-секретарь московского отделения Либертарианской партии России Александр Гуд и соорганизатор проекта «Пространство политика» Илья Львов. Ну вот мы сейчас находимся в очень интересной позиции. Накануне митинга против политических репрессий, которые устраивает Либертарианская партия совместно с профсоюзом журналистов, с очень короткой ретроспективой на несогласованные шествия в День независимости и согласованные мероприятия, которое было 16 июня. Вот все эти события, они имеют такой лозунг «За Голунова», да, поскольку фамилия стала такой отчасти нарицательной. Ребят, у вас нет ощущения, что протест вот расползается по разным темам и теряет такую свою центробежную силу? Ну вот, Саша, с вас начнем, потому что вы, значит, представляете Либертарианскую партию, и вот нужен еще один митинг, да, вот на днях, который будет.
Да, но мы наш митинг запланировали еще до того, как протест именно в поддержку Голунова начал, так как вы выразились, расползаться. Вот. Нужен однозначно, потому что митинг 12 числа, марш 12 числа, как бы вышел не совсем по планам. Там получилось такое, что его слили. Вот. Митинг 16 числа мы вообще не рассматриваем как митинг, как протестную акцию, потому что заявители этого митинга – это не представители гражданского общества, это представители номенклатуры. Они никак не выражают гражданское мнение, они выражают мнение тех, кто платит им деньги, не более. Вот. И, собственно, нашим митингом Либертарианской партии совместно с профсоюзом журналистов мы закрываем как бы такое окно потребности выразить свой протест, так как выразить его 12 числа не совсем получилось, потому что было очень много задержаний. На нашем митинге мы гарантировать 100% не можем, что задержания не будет, но митинг согласованный. Тем не менее, нужно выходить.
Тут такая интересная история, потому что вот сюда действительно расползается на разные темы, да, и дело Голунова можно рассматривать вот просто в нескольких таких ракурсах. Это дело частного человека, которого удалось отстоять, да, это, значит, дело всех людей, сидящих по похожей статье, которым подкинули, мы знаем, и такая практика достаточно распространенная, и это, в принципе, значит, беспредел, который происходит в, там, в структурах властных и провластных, да, и против власти как таковой, правительство, которое все это, значит, вот, условно говоря, создает и покрывает. И я не знаю, вот, Илья, к вам вопрос. Вы тоже, значит, пошли 12 числа на митинг. Скажите, вы как бы зачем туда пошли? То есть вот какой из этих мотивов для вас был важен?
Ну, 12 числа митинг, шествие, выступление был для меня важен поскольку как бы история уже могла закончиться, но мне не хотелось, чтобы она заканчивалась, потому что мне казалось, что история, связанная с Голуновым, это в первую очередь не история, связанная конкретно с ним, а история, связанная с выступлением гражданского общества за то, чтобы продолжать борьбу даже тогда, когда уже, казалось бы, цель достигнута, хотя она не была достигнута. И до сих пор люди, которые подкинули Ивану Голунову наркотики, и люди, которые заказали то, что ему подкинули наркотики, не найдено и не наказано. Мы увидели какое-то увольнение каких-то главных там МВДшников где-то. Мы увидели, что на полицейских, которые, собственно, подкинули ему наркотики, завели уголовные дела. Но дальше никуда не пошло. И для России это вообще нормальная история, что вот максимальной реакцией государства становится какое-то вот такое вот заминание этого протеста, этой реакции бурной. И поэтому 12 числа, я считаю, нужно было уходить именно ради этого. Для того, чтобы двигать дальше. Эта история, она двигается дальше. Потому что сейчас,
но,
например,
уже тогда моя челая перспектива согласованного митинга, безопасного, скажем так.
А это не важно, потому что мне кажется, что и согласованный митинг, на него нужно приходить, и на несогласованный нужно приходить, потому что в итоге вообще согласованный митинг – это такое вот некоторое выступление, где в одном месте случается очень много людей, которые выходят туда, чтобы почувствовать какую-то солидарность, послушать людей, которые говорят там что-то со сцены. Несогласованный митинг в этом смысле намного страшнее для власти и намного страшнее для тех, кто на него приходит. Поэтому это такие разнотипные очень действия, каждый из которых есть своя цель.
Ну, смотрите, кстати, да, действительно, и атмосфера на разных митингах, она разная, да, и мы можем посмотреть небольшой фрагмент, и там как раз вот Илья попадает в автозак, но, тем не менее, вот общая атмосфера приподнятости и общения, она видна.
О, Боже, атмосфера просто великолепная, какой-то общий дух, братство, единение всех людей, и все вот песни поют, какая-то теплота, и это противопоставляется тому, как людей тащат в автозаке. Так все и закончится.
Россия будет свободной, говорит. Вот так.
Так. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой.
Ну вот, надо сказать, что у Дмитрия Иванова тоже в тот же день, значит, приняли славные полицейские. Но я, собственно говоря, не про это. Я про то решение, которое надо было организаторам принимать быстро, да, то есть власть сыграла вот понятным образом, и по идее, значит, надо было сказать, что все, ребята, расходимся, вот эффект есть, да, мы добились, это личная история. И решение надо было принимать быстро. То решение, которое приняли, оно понятно, да, потому что это действительно такой момент несогласия с общей политикой, которая вот в стране происходит, и, значит, ее последствия мы наблюдаем. Но вот я хочу вас спросить, допустим, бессрочка – это децентрализованный протест, да? Вот как можно принимать быстрые решения вот как раз в таком в горизонтальном сообществе, которое общается, да? Вот как можно? Вы же не можете все проголосовать там типа за или против, да? То есть, ну, не можете, конечно, но опять-таки это такая история, которая разделяет. Вот как? Вот.
Ну, все проголосовать за или против не могут. Но, в общем, присутствие там всех, оно, наверное, не обязательно. Потому что, ну, если какая-то вещь важна, какая-то тема действительно для там общего сохранения гражданского общества, для каких-то там важных целей, она существенна, то большое количество людей поддержит и примет участие в этом. Если там предлагается какая-то ерунда, ну, там поддержат три человека поучаствуют.
Но когда приходит время вот принимать решение, да, вот, я не знаю, выходить на митинг или не выходить на митинг в этот день, вот, это же надо решать быстро, да, здесь и сейчас, и исходя, и все-таки из какой-то идеи общей, она должна быть.
Ну вот я для себя принял решение пойти. У меня есть в Телеграме свой канал «Протестный МГУ», я там написал, я иду, там всех приглашаю, приходить, кто хочет, там пообщаемся, надеюсь, увижу там много знакомых людей. Со мной пошли другие сторонники бессрочки, пошли просто мои друзья, знакомые, пошли, как мы видели, много незнакомых людей у меня пошло, да, вот, кто-то не пошел. То есть это нормально, у нас просто нет такого вот понятия, что там бессрочка решила дружно всей компанией туда идти. Почему все? Не обязательно все. Просто есть, если некоторый кворум, если в целом, скажем так, видно, что сторонники бессрочного протеста выражают поддержку, то мы можем сказать, что ну вот бессрочка это поддерживает. Если мы видим, что почти никому это не интересно, ну мы не будем говорить, что бессрочка это поддерживает.
Да, ну вот такая форма гражданского сопротивления, которая, да, вот существует здесь и сейчас. Илья, к вам тот же вопрос, потому что пространство политика тоже решает выбор там тем для обсуждения, да, коллегиально. И, может быть, в этом есть трудности. Нельзя быстро решить, нельзя быстро договориться. Вот, собственно говоря, или только так и возможно сейчас разговаривать о каких-то важных вещах вот в своей среде студенческой.
Мне бы хотелось начать с того, что я достаточно недавно начал следить за бессрочкой, но меня очень порадовало появление там поста, который был связан с ценностями вообще бессрочки, как место, где собираются люди, которые готовы протестовать против чего-то. И мне кажется, что это вообще вещь, которую мы часто забываем. Горизонтальные структуры всегда обладают некоторым набором ценностей, которые разделяют все, кто в нее нее вступают. В этом смысле выбор конкретного, там, не знаю, действия, пойти или не пойти, сделать или не сделать, все равно основывается вот на том, как мне кажется, эти ценности наши, они согласуются с тем, чтобы это сделать или нет. И в пространстве то же самое, потому что мы как дискуссионный клуб, в первую очередь дискуссионный клуб, всегда стараемся на наших обсуждениях пытаться дать взгляды с разных сторон. И пытаемся сделать так, чтобы это обсуждение не давало крен какой-то из сторон. И в этом смысле коллегиальное решение, да, это всегда труднее. Но мне кажется, про это сказал Азар очень хорошо в своей статье, когда написал про то, что это была демократия и хаос. Потому что, говорит Азар, мы очень долго спорили, когда назначали дату марша, когда выбирали какую-то повестку конкретную, какие-то конкретные формулировки. Много голосовали, но в итоге, мне кажется, мы имеем дело вот с событиями вокруг Глунова, с исторической штукой, если не сказать грубее, которая стала вот таким вот беспрецедентным, по крайней мере, в нашей протестной истории, я имею в виду большие проекты протестные, вот такой вот истории про горизонтальную организацию, которая в итоге получилась. И даже в конце, когда вроде, как вы говорите, протест распался, или там расползся, то в итоге Илья Азар пошел на марш. Организаторы тоже, мне кажется, некоторые пришли, кто-то вышел, кто-то вошел, но это не должно восприниматься как что-то очень, какая-то очень большая проблема, мне кажется. Просто люди договариваются, да, у них получается договориться, иногда они не до конца договариваются, но не надо ждать от кого-то одного человека, что он придет и скажет, надо сделать так, так и так, я буду главным, и у нас все получится. У нас каждый раз все будет получаться большими трудными компромиссами, только так это все получится.
Но, с другой стороны, действительно, в обществе демократическом и в либеральном понятно, что много мнений, да, каждый думает про что-то свое, и каждый имеет право на свое мнение. К Александру вопрос, как к либертарианцу, вы же все-таки выбрали партию, да, где есть все-таки некая структура, в которой можно себя каким-то образом чувствовать более-менее, ну, понятным образом, да. Почему?
Ну, после бессрочного протеста, я бывший активист, пресс-секретарь бессрочки, структура партии, она как бы выглядит и является несколько более серьезной организацией, с должностями, с распределением ролей и так далее. И вот эта структура, она помогает более эффективно действовать, более эффективно решать вопросы, более эффективно продвигать свои идеи, договариваться и так далее. Вот отличие от бессрочки как бы принципиальное, что в бессрочке никто, ни у кого нет голоса ни над чем, ни над кем. То есть все равны. Вот. Иногда договориться бывает очень сложно. В плане партии здесь попроще, потому что есть руководящие должности, есть, как я уже выразился, распределение ролей, вот, и как-то что-то делать уже становится интересней. Вот.
Ну, вот смотрите, это такая, на самом деле, понятная история, если смотреть с какой-то общественно-исторической точки зрения. Илья, вы как философ, наверное, могли бы со мной согласиться, нет? Может быть, или это абсолютно новая история для молодых людей, и возможность, которую предоставляет интернет, да, собраться быстро, договориться быстро, и это принципиально по-другому все устроено. Это вообще демократия, да, холм такой, интернет-холм, на котором все приходят и высказывают свою точку зрения.
Ну, главное, чтобы не погост. Мне кажется, что вот мы, как представители разных мест, разных каких-то собраний, людей, эти наши собрания, эти наши места имеют очень разные цели. Президентская партия борется за власть. И это вот совершенно нормальная история для партии, политической партии. Бессрочный протест, наверное, имеет своей целью высказывание некоторой гражданской позиции, которая...
Я бы сказал, что бессрочный протест одной из основных своих целей ставит развитие гражданского общества как такового. То есть, чтобы люди не молчали, независимо от того, какая была власть, хорошая власть, плохая власть. Но любая власть, она всегда ограничивает там некоторых людей в правах. Важно, чтобы люди об этом говорили. Мирно, естественно, без какого-то там насилия, без проявления каких-то нехороших вещей, но говорили, что вот это хорошо, вот это нехорошо, чтобы они выходили и высказывали свое мнение.
Ну вот, а, соответственно, в свою очередь, пространство политика – это про разговор вот непосредственный. Люди приходят в одно место, в одно время, выбирают сами тему и ее же сами обсуждают. И в этом смысле там совершенно логично, мне кажется, что в либертарианской партии иерархии больше, потому что необходима четкая структура для того, чтобы, собственно, добиваться власти. У нас структуры чуть поменьше, у нас нет должностей, нет приказных тонов, но есть зона ответственности для каждого из организаторов, которые выполняют. Там, не знаю, я занимаюсь составлением контент-плана нашего, чтобы нас не теряли алгоритмы, грубо говоря, всяких социальных сетей. Кто-то занимается редактурой, кто-то занимается тем, что договаривается с площадками. Все это как бы вот наша зона ответственности. В височном протесте, насколько я понял, организация вообще горизонтальная. Но ни одно из этих обстоятельств не мешает нам развиваться в какое-то свое, в своем направлении, не мешает достигать там своих целей. И в этом смысле, да, это, безусловно, заслуга в том числе социальных сетей, того, что мы можем делать это максимально быстро, находясь удаленно друг от друга.
С другой стороны, у вас у всех примерно одна, наверное, я предположу, да, идея, да, вот изменить нынешнюю ситуацию в стране. Если это вот существует все на разных просто этажах, да, на разных этажах это все живет, и это никогда не соединится вместе, кроме как вот такого печального повода, и не сработает как такой детонатор к реальным изменениям. Вы не думаете про это?
Ну, если представить нас как на разных этажах, то дом, в котором находятся эти этажи, наш общий дом, он будет примерно одинаков. То есть мы находимся на разных этажах одного дома. Я предполагаю, что цели все-таки мы преследуем одни. И одинаково всех нас троих, тут и наши движения не устраивают текущая ситуация в стране. Вот, поэтому цели у нас одинаковые, это однозначно. И что нас может объединить? Нас объединяет общая проблема. Вот, и выводит на улицу нас тоже общая проблема.
Ну да, вот на самом деле ничто так, наверное, не сплочает всю российскую оппозицию, как какая-то очередная большая гадость, которую сделал наш режим, потому что там есть некоторые идеологические разногласия, там левые не любят правых, правые не любят левых, там либералы не любят ни тех, ни других, но когда мы видим, как совершенно невиновному человеку подбрасывают наркотики, сажают его под домашний арест, когда мы видим, как там сотни таких же людей, к сожалению, отправляются не под домашний арест, а просто в СИЗО на несколько лет, как, когда там участников одного движения пытают, а участников другого движения там заставляют себя говорить, то тут уже все уходит на второй план. Просто кто там националист, а кто коммунист, а кто либертарианец. И люди выходят и выражают свое несогласие с вот этими вот страшными людоедскими вещами.
И вот я хотел добавить просто к тому, что разные этажи, и к тому, что все это по-разному. Мне кажется, что наоборот, это работает очень правильно, поскольку что-то вот такое вот случилось, и сразу там, не знаю, подключилась бессрочка, либертарианцы сделали свой митинг, там, не знаю, просто политик, наверное, будет делать дискуссии про это. Там не с целью, опять же, какой-то пропаганды или там объяснения того, что правильно, что нет, а просто с целью того, что каждый из нас в свою сторону считает правильным включить эту собственную повестку. И именно так это и должно работать. Потому что когда появляется один человек, то он может слить протест. Это, собственно, вот про там события недавних лет. А этот протест не был слит. Я считаю, что он один из самых успешных. Даже пусть куча людей винтили на улицах, он все равно оказался наиболее действенным, наиболее успешным.
Ну да, еще, значит, пройдет какое-то время, и мы сможем оценить это, вот взглянуть уже как-то немножко, может быть, иначе. Но были такие разговоры, что вот, что делать, да, договариваться с властью и спасать человека или рушить систему, да, потому что вот здесь вот просто сошлась частная история, очень понятная, которая вызвала действительно эмоцию, и, в общем-то, общее такое недовольство ситуации, которая действительно уже давно висит. И вот что вы скажете, вот рушить систему или все-таки спасать человека и вступать в переговоры с властью, собственно говоря, в этом тоже был конфликт?
Ну, здесь однозначно вряд ли можно ответить на этот вопрос. Тут же нужно еще учитывать количество, то, на какие жертвы придется пойти в конкретно текущей ситуации с Иваном Голуновым. У власти в прямом смысле был заложник. То есть эта ситуация усложнялась тем, что у организаторов был выбор, либо наш парень как бы еще помучается, и мы попробуем что-то предпринять, либо наш парень выходит, и мы на каких-то условиях говорим, что все, ребят, мы своего добились, расходитесь, при этом не учитывая мнение тех, кто останавливаться не хочет, кому, для кого Иван Голунов – это не коллега и товарищ, освобождение которого не хотели добиться, для кого Иван Голунов – это символ всех, с кем поступили подобным образом.
Мне кажется, что вообще мы являемся, к сожалению, заложником вот этой вот ложной дихотомии договариваться или, типа, свергать власть. Потому что это та дихотомия, которая очень удобна вообще всем вот таким вот людям около власти, которые постоянно говорят, то, ребят, вы как же, вот мы же вам предлагали договориться, а вы как-то не договорились, давайте теперь мы вас будем убивать на улицах. Эта дихотомия, она навязывается всегда. Но вообще говоря, она не просто действительно какая-то ложная в плане мышления, она и ложная в плане законодательства. То есть, как бы, мы имеем право на то, чтобы не соглашаться так, как мы не соглашаемся обычно. В истории Российской Федерации последний раз в прошлом веке была попытка с помощью оружия что-то делать. Ну, там Мальцев еще что-то пытался, вроде заявлял. Но, опять же, ничего не вышло. Вот. Мы, как всегда, на улице выходим мирно, это нам разрешено. Это не называется свержение власти, это подмена понятий. Это называется диалог с властью, поскольку миллион людей, которые ушли в Гонконге, это вот диалог с властью. В итоге диалог приводит обычно к тому, что власть народ слышит. Власть людей слышит, даже не народ, а граждан, которые выразили свою собственную гражданскую позицию. И каждый раз, когда возникает необходимость договориться, это не про то, чтобы договориться, это про то, чтобы слить. Вот это моя личная позиция. И каждый раз, когда не договариваются, все-таки что-то получается. Потому что ведь Голунова отпустили не после того, как начали договариваться, а после того, как от того, что договариваться отказались. И в этом смысле фигура Ильи Азара – это фигура человека, который с большим трудом, под огромным давлением постоянно говорил, и потом сказал еще, ребят, мне постоянно хотели сказать, что ты должен сейчас договориться, но я не хотел договариваться. Потому что считал, что мы там будем договариваться только в условиях прямого эфира и кучу журналистов вокруг. Поэтому давайте не будем договариваться, давайте будем выражать собственные права.
Ну, я бы тут еще просто добавил, что нужно, наверное, уточнить слово «договориться». Потому что значит «договориться»? Ну, «договориться» — прийти к какому-то консенсусу, к той ситуации, которая устраивает, по крайней мере, более-менее устраивает и одну, и другую сторону. А нам пытались договориться, под словом «договориться» подвести другое, принять их позицию. То есть вот мы вам придумали решение, мы сейчас отпускаем Голунова, а все остальные невинные люди остаются за решеткой, и вы молчите, а потом вот вам загончик 16 числа. Ну, это как бы их условия. Если мы их просто без каких-либо переговоров примем, то ну, это не договориться, это значит сдаться. А люди выражают свою позицию. Они говорят, нет, мы хотим по-другому. Нет, мы хотим, чтобы политзаключенных в нашей стране не было. В принципе, это слово ну, очень неприятное. Оно должно стать пережитком прошлого. Мы хотим, чтобы все невиновно осужденные люди были оправданы, чтобы им была дана компенсация, чтобы те, кто был в этом виноват, были наказаны. И люди вышли на улицу с этими требованиями. Это же не значит, что они там сразу революцию устраивают.
Ну, то, что касается революции, я вот повторю вопрос. А как вы думаете, как дальше эта ситуация должна бы развиваться, чтобы не потерять вот эту энергию, да, инерцию, вот чтобы этого не произошло? Потому что мы все понимаем, ну, что через какое-то время, ну, были у нас уже такие случаи, да, и более масштабные, когда все, значит, сходило на нет. Вот, может быть, какие-то форматы нужны новые, да, вот, не знаю, форматы и такие продуманные, и, может быть, интересные для, ну, значительной части людей, которые вот выходили сейчас.
Возможность не потерять инерцию, о которой вы говорите, как раз-таки она и была упущена на марше 12 числа. Несмотря на то, что вышло большое количество человек, несмотря на то, что мы походили, покричали, мы выразили свою позицию, именно в этот момент инерция была упущена за счет того, что организаторы сказали, мы своего добились, вот 16 числа митинг, выходите, выразите туда. Можно было бы предположить другой сценарий, когда организаторы сказали «нет», выходим, зовите еще больше людей, мы не согласны ни на какие компромиссы, потому что нам нужен не только Иван Голунов, нам нужны все. Вот тогда инерция, тогда бы этот снежный ком, он бы начал только нарастать. А когда они позиции сдали, именно тогда большая часть как бы энергии потерялась.
Ну, я к тому, а как ее сохранить-то, Дмитрий? Может быть, вот вы понимаете, в каких форматах, потому что бессрочка работает в разных форматах, да, в том числе там и художественных, и, ну, очень разных, да.
Ну, на самом деле, вопрос, он важный, и это очень сложный вопрос, на который мы сами ищем ответ долгое время. Форматы пробуем самые разные, и, наверное, тут действительно, ну, каждому человеку ему ближе что-то свое, потому что кому-то нравятся там творческие акции, какие-то интересные там костюмы, роли, вот такое что-то. Кому-то больше нравится что-то попроще, там, выйти на марш, покричать, поставить с плакатом. Кто-то очень любит пикеты, придумывают там интересные какие-то плакаты, там двусмысленные, с каким-то там содержанием, или красиво их оформляют. Кто-то любит ходить по судам, и это тоже очень важно, потому что когда незаконно осужденный человек видит, что его поддерживают, то это придает сил, помогает бороться. Я вот неоднократно ездил на суды к Новому Величию, к Азату Мифтахову, аспиранту МГУ. Я сам студент МГУ, поэтому мне дело Азата Мифтахова, оно, наверное, особенно близко. Вот. Есть люди, которые любят там заниматься какой-то онлайн-активностью, вести блоги, каналы, телеграм-каналы вообще. Все ведут стильно, модно, молодежно. Вот. Какого-то однозначного ответа на вопрос, как правильнее развивать протест, как лучше развивать протест, ну, его, наверное, нет. Просто нужно пробовать разные форматы, и нужно пытаться привлекать людей, которые стараются оставаться вне политики, начиная со своего ближайшего окружения. Там коллеги, однокурсники, родственники, друзья.
Но, с другой стороны, выросла цена активизма. Вот, Илья, как вы думаете, вот эти разные форматы, может быть, они могут быть какие-то более безопасны, как одиночные пикеты? Да? Будете ли вы про это теперь думать, когда в следующий раз вас позовут, или вы подумаете пойти на несанкционированное мероприятие?
Ну, с плакатом я уже стоял, в пикетах не стоял, но здесь нужно просто напомнить, что есть я, есть пространство политика в пикетах не стоит, пространство политика занимается обсуждением. И в этом смысле мне кажется, что вообще это история про то, что мы наблюдаем некоторые всплески активности гражданской, когда мы видим шествия, когда мы видим пикеты, когда мы видим очень много всего. В этом смысле здесь можно действительно говорить о том, что какая-то инерция потеряна, как уже было сказано, что-то прошло не так. Но это очень редкие ситуации, когда некоторые люди оказываются в позиции бога, некоторого протестного бога, который может его слить, а может нет. А вообще мы все обычно находимся в ситуации не бога, а вот максимально мало на что влияющих людей, которые могут вообще-то сделать очень мало. То есть как бы мы каждый день делаем что-то свое, считая это важным. В этом смысле говорить и задавать себе вопрос о том, что нужно для протеста в России, чтобы он типа состоялся вот в таком вот абсолютно масштабном виде, я бы даже такой вопрос просто не задавал, потому что он всегда такой вот какой-то очень сложный, и дать ответ на него невозможно, и тем более найти ресурсы на то, чтобы реализовать этот идеальный протест, тоже нельзя. Мы все занимаемся, каждый в том каком-то своем смысле, что пытаемся заниматься политикой там, в том каком-то, в том модусе, в котором хотим. А дальше, ну, там, пикет или не пикет, это личный выбор каждого. Но это вот такие вот ситуации, повторюсь, необычные. А обычно мы занимаемся чем-то очень обычным. Ходим на пары, там, не знаю, ходим по улицам. Вот, например, проект Дарьи Сиренко про тихий пикет. Это вот как раз проект про повседневность, который совместил в себе все необходимое, как мне кажется, в протесте. Прицепи себе на рюкзак призыв и пойди в метро. И вот как бы ты уже не бог, ты просто гражданин, который гуляешь по улице и который прицепил себе на рюкзак, например, там, сестры Хачатурян, свободу. И вот то, что происходит сейчас, это вот, с одной стороны, инерция бога потеряна, инерция богов, которые создались вокруг Голунова, потеряна. С другой стороны, появляются другие, не боги, а люди, которые, возможно, скоро станут богами. Они снова пропадут, а знаменитые снова люди. И это вот такая постоянная смена.
Ну, с другой стороны, да, действительно, возможно, эта энергетика, она так распределяется естественным образом в пространстве общественном и принимает разные форматы. Мы сегодня говорили о том, как не слить протест. Это была программа «Рожденные после СССР». В обсуждении принимали участие активист движения «Бессрочный протест» Дмитрий Иванов, пресс-секретарь Московского отделения Либертарианской партии России Александр Гуд и соорганизатор проекта «Пространство политика» Илья Львов. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».